Она превратилась в стремительно увеличивающуюся воронку, в черный провал, в глубинах которого заклубилась самая настоящая снежная метель. «Тридцать первый, уходите!» — рявкнул Хорхе Луис. «Объект сейчас взорвется!» Спейсер задрожал. Изменение метрики пространства в районе Мотобола отразилось и на нем. Людям внутри показалось, что воздух вокруг них загустел. Стало трудно дышать. А Мотобол продолжал изменяться все быстрее. Он превратился в колоссальный кратер с выворачивающимися наружу краями, захватил эллипсоид Паньтау, бросил в бездну проваливающегося в будущее пространство. Мощный дернулся вперед. Гигантские силы, разбуженные импульсом Паньтау, захватили спейсер и повлекли в дыру хроносингулярности. «Старт!» Послышался сквозь хриплый рев взбесившегося эфира голос Хорхе Луиса, и все прекратилось, как по волшебству. Спейсер прыгнул в струну ТФ-режима и вышел из нее уже в 25 тысячах километров от сферы зеркала. Прыжок длился всего пару мгновений, еще несколько секунд понадобилось адаптивной автоматике корабля на включение систем обзора, ну и этого времени оказалось достаточно, чтобы процесс трансформации Мотобола завершился. Хотя и не до конца, как ожидали люди. На том месте, где только что происходил провал сферы в саму себя, обнаружился странный объект, напоминавший искаженные, зеркально бликующие песочные часы поперечником в сотню километров. 30-тысячекилометровый шар Мотобола исчез. «Вижу осколок объекта», — доложил Хорхе Луис. «Большая часть, судя по всему, уничтожена». «Он должен был сжаться в точку весь», — хмыкнул Ребров. «В чем дело, господа конструкторы?» «Прокрутим запись и выясним», — отозвался Гредос. «Возможно, мощность импульса оказалась недостаточной», — добавил Лютау. Стало тихо, если не считать возбужденных голосов где-то на грани слуха. Аппаратура спейсера отсеивала фоновые шумы. Кузьма понял, что все ждут его объяснений. «Нужно изменить форму импульса», — сказал он твердо. «Асимметричный импульс создает векторную зону деформации мерности пространства. Необходимо сферическое топологическое преобразование. Расчет не займет много времени». «Вы уверены, Ромашин?» «Уверен», — угрюмо ответил Кузьма. «Уже одно хорошо», — философски заметил командир спейсера. «Остаток Мотобола не столь опасен, как сам мячик. Мы его добьем подручными средствами». Филипп Ромашин промолчал. Кузьма представил, какие чувства обуревают сейчас директор управления, и ему захотелось утешить деда, успокоить, обнадежить. Но при всех это делать не стоило. Директор УАЗ этого бы не понял. «Черт вас возьми!» — раздался в ушах всех экспериментаторов возмущенный голос командира Лангхара. «Что происходит? Где объект? Что за шутки? Я буду вынужден доложить...» Ответом ему был ехидный смешок кого-то из членов экипажа спейсера «Мощный». Скандал, разгоревшийся по инициативе министра безопасности Артура Мехти, обвинившего директора УАЗ и комиссара службы безопасности в превышении полномочий и преступном сговоре, едва не повлекшем катастрофические последствия, потушил премьер правительства, эксперты которого признали действия безопасников по уничтожению сферы зеркала правомочными. Хотя было вынесено и порицание главным действующим лицам за несоблюдение квалитета ответственности и несогласование эксперимента с комиссиями Секона. Тем не менее, решение премьера ограничиться выговором в отношении руководства УАЗ позволило спецслужбам продолжить работу в нужном направлении. Филипп Ромашин выступил на заседании Совета безопасности Земли с докладом о предпринятых мерах по ликвидации зеркал, в том числе сферических, и сообщил о разработке проекта «Солнечного крота для бурения светила» и уничтожения застрявшего в нем огнетушителя дьявола. Артур Мехти выступил с резкими возражениями, заявив, что деятельность УАЗ в последнее время явно направлена на ухудшение экономической обстановки в Солнечной системе, что влечет снижение уровня жизни на всех планетах Федерации, а также на создание волны паники, чреватой смены кабинета. Однако его никто не поддержал, кроме главы Секона, и все единодушно проголосовали за предоставление службе безопасности особых полномочий в деле борьбы с дьяволом. Правда, главу УАЗ попросили привести доказательства деятельности в системе агентуры дьявола, хозяина мечей, и Филипп вынужден был пообещать в скором времени предоставить эти доказательства. А так как он знал о наличии разведчика в управлении, то, посоветовавшись с Юймэй Синь, решил подготовить два альтернативных проекта, один из которых можно было бы сохранить в абсолютной тайне. Через день после исторического заседания Совета Безопасности началась операция погружения, рассчитанная аналитиками СБ по императиву «двойной удар». Солнечный крот, о котором вспомнил Ян Лапара, действительно существовал, причем в натуре, хотя до экспериментов на Солнце дело у физиков Института Солнца не дошло. Когда они узнали, что их детищу нашлось применение, восторгом ученых не было границ, хотя на головы им и вылили ушат холодной воды в форме всевозможных оговорок, главной из которых оказалось условие не брать с собой в экспедицию обузу академиков и универсалистов. Безусловно, специалист в области физики Солнца на борту крота должен был присутствовать, однако непременно молодой, физически здоровый и бесстрашный. Этого представителя института предлагалось выбрать на конкурсной основе. После довольно успешных испытаний Большого Паньтао на Мотоболе Кузьме доверили усовершенствовать установку, что он и сделал в течение ночи, рассчитав не один, а целых 5 вариантов уничтожителя зеркал. Новый Паньтау изготовили еще быстрее, чем предыдущий. Испытали на шатающемся по солнечной системе теннисном мече, превратив его в ничто, в элементарную частицу, и Кузьма впервые с момента появления сферы зеркал почувствовал себя счастливым.